Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья и все те, кто слушает нас, в том числе через интернет. Я знаю, что наша аудитория пополнилась и нас стало значительно больше, чем даже региональные города, хотя и большие города, такие как Питер, Москва, как мы говорим, которые нас слушали раньше только на средних волнах. Слава Богу за технические возможности и за возможность еженедельно нам с вами встречаться. Я знаю, что многие ждут эту передачу, эту программу, потому что хотели бы получить ответы на свои вопросы. Мы иногда изучаем Библию, и так или иначе вопросы возникают, вполне естественно. Иногда же это происходит и таким образом. Мы живем по жизни, как говорим, идем, и вдруг возникают вопросы, потому что мы хотим согласовать то, что мы прочитали в Писании, и на самом деле в нашей жизни есть. И вот это согласование, наверное, занимает большую часть каких-то вот в наше времени для того, чтобы разобраться с этим. Непросто. Из-за этого, наверное, у нас происходит такая трата, я сказал, верная трата времени. И я думаю, что с Божьей помощью мы постараемся и сегодня посвятить многим вопросам, которые возникают у вас, время для того, чтобы с Библией в руках, как я всегда люблю показывать и говорить, вот она у меня такая, знаете, основательная такая, вот лежит на столе, настольная. Вот. Да и не только, сейчас есть и в электронной форме, безусловно, в интернете. Слава Богу, что мы не терпим бедствия. Я вспоминаю свою бабушку, она ходила за 20 километров, чтобы почитать Библию к деду. Только у деду у одного была Библия, из трех деревень к нему сходились люди почитать Библию. Поэтому сложно нам иногда, когда мы не жили в таких обстоятельствах, и когда все так доступно, буквально, как говорят сейчас, кликом мышки, да, ну, потому что многое есть в наших электронных помощниках. Так что, друзья, цените, дорожите, сегодня, как и каждый день, милость обновляется каждое утро, и по милости Божьей мы живы, и по милости Божьей у нас есть возможность изучать Священное Писание. Поэтому слава Богу за такую возможность. Давайте вместе будем искать ответы, ну, на различные вопросы, которые вы задаете. Ну и для того, чтобы, конечно, эти вопросы поступили, спасибо вот Наталье, которая мне помогает и пересылает ваши вопросы. Благодарю за то, что, как обычно, каждый на посту, и Ян, и Ирина, и, в общем, часть от такого, ну, можно сказать, технического состава и административного, которые помогают, чтобы вот эта волна, как мы раньше говорим, а теперь это называется Теос Медиа, вот так серьезно звучит, продолжала трудиться, работать для вас, уважаемые слушатели, где бы вы ни находились. Вот если вы слушаете нас на сайте, я сразу хочу подсказать, что там вот где-то на вашем электронном помощнике вы можете найти такое облачко с тремя точечками. Вот это облачко с тремя точечками – это как некоторая такая возможность сейчас задать мне вопрос. Если вы нажмете на эту, как мы говорим, иконку или вот такую картинку, то у вас появится табличка, и в табличке есть возможность написать свое имя, кратенько вы можете это сделать, даже можно вымышленное писать имя, пожалуйста, главное, чтобы мне знать, как к вам обращаться. И кратенько тоже, буквально, ну, в несколько предложений, постарайтесь не больше абзаца. Ваш вопрос, ну, бывает вопрос, надо как-то пояснить, поэтому допускается, но постарайтесь, краткость, как говорят, сестра таланта, я ей тоже еще учусь. Поэтому задавайте вопросы кратко, а я буду стараться кратко, но емко с Божьей помощью на них отвечать. Поэтому спасибо всем, кто помогает мне, как и прежде, и там в студии Теос Медиа, и вот спасибо за электронную почту, которая у меня работает, и я получаю ваши вопросы прямо вот сейчас в реальном режиме. Я это хочу подчеркнуть. Сегодня у нас 28 мая. 2021 года, Поэтому, пожалуйста, вот прямо сейчас пишите ваши вопросы. Конечно, у нас вопросы копятся, иногда копятся в нашем чате «Золотая середина» и параллельном ему чате «Вопросы для золотой середины». У нас есть, конечно, вопросы, на которые я иногда не успеваю ответить, и они переходят, так сказать, с прошлых эфиров. Но обо всем об этом Бог позаботится, и с Божьей помощью постараюсь никого из вас не огорчить, не пропустить ваш вопрос, и вместе будем разбираться. Вот прямо надо мной вы видите номер телефона 8 800 333 1706. Скажу помедленнее. Ну, кто-то может скажет, если видим, хорошо, да, зачем еще раз повторять, да тем более медленно. Вы знаете, друзья, у нас, я знаю, слушают и незрячие люди, поэтому давайте будем вежливы, снисходительны ко всем возможностям человека. Есть люди с ограниченными возможностями, поэтому 8 800 333 1706. Вот этот телефончик. И это сейчас не просто линия доверия, это телефон доверия. Это телефон, по которому вы можете дозвониться, и вам помогут. Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, душепопечительской поддержке, если вы нуждаетесь остро в психологической поддержке, это особенная такая тема, особенно вот в нашем таком бурлящем страстями и страхами мире. Поэтому не стесняйтесь, звоните. Телефон для всех христиан, звонок бесплатный, и профессионалы, служители, я бы так сказал, с заглавной буквы вам помогут, да благословит вас Господь. Ну и кто хочет, пожалуйста, вы можете жертвовать на работу не только вот в целом Теос Медиа, но и непосредственно вот этой программы, которую уже я веду 23 года. Если у вас есть такое сердце, имеющее желание помочь, вот так я выражусь, потому что лучше всего делать все от сердца, то сделайте это от сердца, помолитесь, во-первых. А во-вторых, сколько Господь на сердце вам положит, вы это можете сделать, если вы на сайте, там это легко сделать, в принципе, есть ссылочка, там, значит, вот есть пожертвование, да. Можно подписать для золотой середины. Все это тоже работает, и я очень благодарен всем вам, кто продолжает молиться, поддерживает и словом, и делом, ну и в том числе финансами. Да благословит нас Бог. Ну, это что касается наших общих таких координат. Конечно же, прямо сейчас, будьте внимательны, я произнесу номер своего телефона. Нежелательно прямо во время эфира на него звонить. Это мобильный, во-первых, мой личный номер. Но я им пользуюсь уже достаточно давно, поэтому он отчасти стал и общественным номером, а к нему сейчас еще есть и так называемая WhatsApp-овская привязка, да? Некая программа WhatsApp на этот же номер. Поэтому, набирая этот номер на своем мобильном телефоне, вы попадаете на мой мобильный телефон. А набирая в своем мобильном смартфоне через программку WhatsApp, и этот же номер, вы попадаете на ватсаповский мой номер. Поэтому там просто дешевле для заграничных звонков. Если вы слушаете нас где-то за границей Российской Федерации, то я бы рекомендовал вам пользоваться таким же, этим же номером, только с программкой WhatsApp. Итак, плюс 7-926-211-5697. Плюс 7-926-211-56-97. Это вот пометьте пастор Андрей, Андрей Петров, брат Андрей. В общем, пометьте, как вам удобнее. Я, в принципе, на любое из ваших обращений откликаюсь. Я человек неприхотливый. Ну, конечно, есть уважительные формы, и это нормально, скорее всего, для вас. Да благословит вас Господь. Значит, вот у нас наша программа действительно уже пошла, и будут приходить некоторые по почте сюда. С прошлой программы вот Сергей благодарит и благословляет за прошедший эфир. И я начну сразу с некоторых вопросов, которые еще были в предыдущих программах, но я до них не успел добраться. Поэтому Андрей, если нас слушает из Бреста, то я передаю большущий привет из Москвы, Белоруссии. Мы молимся за вашу страну, мы молимся за устройство вашей жизни, за правительство как России, так и Белоруссии, потому что вот буквально они на днях встречаются, по-моему, сегодня или вчера. Вот. Важные вопросы решаются, поэтому мы не в политической программе, но нам дано в Библии такое указание, в буквальном смысле. Вот кто-то понимает, кто-то меньше понимает. Молиться за всякую власть. Всякая власть от Бога. Об этом все сегодня еще поговорим по поводу слова «власть». Ну и давайте разберемся с вопросом переписки Андрея, я так понимаю, с его другом Алексеем. Вот Алексей, я не знаю, насколько он внимательно читает Слово Божие, сразу оговорюсь, но пишет, я вам часть этой переписки зачитаю. Вот что говорит Бог, да, он такой приводит пример. «Я пойду и стану лживым духом в устах всех его пророков», сказал он. «Да, ты преуспеешь в этом и выманишь его», сказал Господь. «Иди и сделай так». Вторая Паралипоменон, 18 глава, 21 стих. Ну, в общем, речь идет о том, что якобы Бог, он поступает нечестиво. Якобы он поступает как-то вот обманывает даже. Я, правда, вот, простите, переписка себе перекинул скриншотами, как говорят. Давайте начнем с самого начала этой переписки. Алексей говорит по поводу честности Бога. Вот. Вот отсюда, правильно. «Я не могу так однозначно согласиться с Андреем, это вот с тем, кто мне переслал, его тезка мой, он, его тоже Андрей зовут, поскольку в Библии масса примеров, значит, он все-таки Библию изучает, и ситуации, когда Бог так или иначе искажал правду». Бог искажал правду. Вот такое смелое высказывание. «Когда Израиль выходил из Египта, они обещали вернуться, но возвращаться не собирались, они вообще отпрашивались принести жертву Богу». Дальше, потом он пишет, Бог прямо сказал одолжить у египтян драгоценности, чтобы их обворовать. Потом еще у Бога, оказывается, есть ангел, который не против стать духом лжи. И вот тут он как раз фиксирует это вот этим текстом, который я уже стал читать раньше, что я буду, ну, второе Паралипоменон, 18:21. Ну и в Новом Завете Христос сказал, что не пойдет в Иерусалим, а сам пошел тайно. «Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно». Ну, начну с последнего вопроса, почему он особенно ярко иллюстрирует невнимательность прочтения библейского текста. Во-первых, текст библейский многократно имеет пересечения или так называемые перекрестные ссылки. Когда, если нам что-то не ясно, мы можем уточнить в другом описании другого свидетеля. Например, есть четыре евангелиста, которые нам рассказывают подробно о жизни Иисуса Христа, ну, в частности, о его служении. И когда мы что-то не доглядели или нам что-то показалось не так в одном месте, мы можем открыть другого евангелиста и посмотреть, а как там. И это иногда дополняет, это вот как взгляд с четырех сторон. Я уже приводил этот пример. Вот почему люди меня спрашивают, я, говорит, начал читать Евангелие, потом опять читаю, потом уже третий раз одно и то же читаю, думаю, ну я уже прочитал все Евангелие, закрыл и, так сказать, после Матфея завершил прочтение. Создается иногда впечатление, первые четыре синоптические евангелиста, а синопсис – это и есть как раз свидетельство, они являются свидетелями вот этих событий, и досконально изучая, они как бы разные подробности показывают в своих Евангелиях. И когда мы составляем общую картину, вкупе воспринимаем, то у нас достаточно объемно и со многими подробностями и гранями получается истина. Да, иногда существует некое разночтение, из чего люди, которые заглядывают в Библию и желающие, внимание, найти ошибки там или выставить Бога в негативном свете, или вообще не верить Богу. А за всем этим, кстати, вот по моей жизни могу сказать, то есть сталкиваясь с подобными свидетельствами, когда человек говорил, уже придя к Богу, почему он раньше не приходил? Почему он раньше хотел Бога выставить в таком негативном свете? Он говорит, а я уже, это уже, я не разглашаю ничью исповедь, но это собирательный образ этих людей, поверьте. Вот. А я просто не хотел бросать свой образ жизни греховный. А так мне Бог мешал. А когда Бог вот такой лжец сам, ну и мне можно обмануть кого-то там, нагреть на деньги. Понимаете, иногда человек поступает так, потому что у него в сердце нечистота. С искренним Бог поступает искренне, а с лукавым – по лукавству его. И что толку говорить про сучок в глазу брата, если в своем бревно? Вот это бревно – это же прообраз, это некий такой аллегорический образ, что бревно не позволяет увидеть все подробности даже какого-то момента во внешнем мире, не обязательно в глазу другого брата, это уж тем более. Поэтому смотри и зри, я бы так сказал, на мир через чистое сердце. Тогда у тебя получится увидеть правду или истину еще больше. Вот это я бы посоветовал Алексею, Андрей, в первую очередь. А что касается примера с праздником, я уже много раз отвечал на этот вопрос в частных беседах, потому что здесь внимательно еще раз прочитаю слова самого Иисуса Христа. А вы вот сами, друзья, уважаемые радиослушатели и интернет-слушатели, попробуйте увидеть разницу. Я попробую два варианта прочитать. Один так, как представляет Алексей, а другой так, как написано в Писании. Вот в Писании написано: «Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Это слова Иисуса Христа. «Сказав им, остался в Галилее, но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно». Как бы тайно. А вот как предлагает нам Алексей прочитать это место. Он предлагает, но на самом деле так не написано. Он хочет, чтобы мы вот так прочитали. Вы пойдите на сей праздник, а я не пойду. Видите, я пропускаю какое-то важное слово. А я не пойду. Есть разница между «я еще не пойду» или «я вообще не пойду», да? Или «я не пойду». Есть, конечно. Колоссальное в русском языке, может быть, в белорусском там как-то по-другому. Но послушайте, здесь речь идет о том, что Христос не хотел делать это явно. Он хотел, чтобы за ним толпа не следовала. Может быть, он как-то оделся, накинул, как говорят, капюшон. Вот сейчас это бывает и в фильмах, и везде показывают. На Востоке, в восточной даже одежде была такая возможность. Может быть, он просто хотел где-то появиться, но не, чтобы с ним 5000 не шло, которые ходили за ним, чтобы он хлебом покормил. Читайте полностью Евангелие, там этих примеров достаточно. И сам Христос говорит: они ходят за мной, чтобы я их накормил. Поэтому вот так он сделал мудро. И когда его спрашивали, если бы он открыто сказал «я пойду», это была бы ложь, если бы он потом не пошел, или наоборот, я бы сказал «не пойду», а потом бы пришел. Но здесь написано «я еще не пойду на праздник сей, потому что мое время еще не исполнилось». И тем самым, ну, он сказал «я пока повременю», вот так, если бы по-русски говоря. Но «пока повременю» вовсе не значит о том, что человек может потом прийти, и в этом нет никакого обмана. Он им сказал, что «я задержусь», другими словами. Я еще не пойду на праздник сей. Поэтому вот увидеть здесь ложь, ну, я не знаю, при всем моем желании помочь, я не вижу ее здесь. Я вижу, как написано, что не было лести даже в устах Христа, не было ни одного неверного слова, он ни одним грехом не согрешил. Он исполнил весь закон, вот до него, данный самим отцом, да, через него, через слово, вот, Израилю. Йоту даже, это как у нас и краткий, или мягкий знак, вот до последней, ну, буквы исполнил этот закон. Поэтому за уши притягивать можно все, что угодно, высмеивать, люди высмеивают Писание, но чаще в этом высмеивании я вижу высмеивание их самих. Потому что если разобраться, то ни Бог не обманывал, ни Христос не обманывал, ни в Ветхом Завете, ни в Новом я такого не вижу. Да, Алексей, отвечая тебе на твой вопрос, или Андрей, тебе, если ты передашь Алексею, я бы сказал по поводу вот этой странной немножко истории, по поводу того, что Бог допускает духа лжи. А как Бог? Конечно, все под его контролем. Он допускает духу смерти пройти поселением египтян и уничтожить первенцев. Это, знаете, это покрепче будет, чем какой-то дух лжи. Это в каждом доме обязательно, неважно какого возраста, некоторые почему-то младенцами рисуют. Но есть в семье первый, вот он как родился первый, так и будучи стариком, он все равно остается первенцем. Вот все первенцы Египта умерли в эту ночь. И это было по допущению Божьему. Это не было жестоко со стороны Бога. Даже египтянин мог принять условия Бога, как спасаться, этого Агнца Пасхального, помазать косяками свой дом, и к нему бы не пришла беда. В этом-то сегодня образ всего мира, что не только какой-то элите открыто что-то, и мы имеем особые знания, и вот этими знаниями спасаемся. Слово Божие благовествуется каждому, и каждый может войти, и каждый может сохранить свою жизнь от этого губителя. Так вот, я хочу вернуться к этой мысли. Не только ангел-губитель в силе Божьей, потому что Бог освобождает и разрешает действовать, но в том числе и ангел тьмы. Это не значит, что Бог сам лжет. Это значит, что он допускает, тем более там такая, знаете, неоднозначная ситуация была, когда люди грешат, они сами уже себя повергают, как с фараоном. Это не было жестокость в отношении фараона. Вот такой он добрый, хороший, а вот Бог решил наказать всех египтян. Почитайте внимательно книгу «Исход», и вы все услышите и увидите, и эти 10 казней не случайно. Потому что... И вот в вопросе также... Вот этих, так сказать, мы пойдем, не пойдем. На самом деле Моисей, когда приходил, и он просился у фараона пойти сходить в пустыню, он знал, что он сейчас, он просто уверен, потому что он уже Бог, ему сказал, я ожесточу его сердце. Ты-то пойди. Я знаю его, говорит Бог, я вижу, какое у него сердце. Что мы, если сам Бог знает, как он сейчас будет отвечать, что ему? Ну, скажи вот так, да. Во-первых, это Бог сам не говорил ему, прям вот так скажи. Он просто сказал, отпусти народ мой, отпусти. А дальше начинался диалог. Фараон говорит, а куда отпустить? А мы вот пойдем принесем жертву, это уже говорит Моисей. Вот. Ну ладно, сходите, ну там, он сразу не сказал сходить, он сказал, не отпущу. Вот, все, первое пошло чудо, и первая казнь пошла, там, да, кровь превратилась. Потом, да, совсем плохо стало фараону, он говорит, ну ладно, что там ты хотел, да? Он говорит, отпусти народ мой, ну идите, но только без детей там, да, вот такие, я сейчас все этапы не буду рассказывать, но вот это вот постоянное у фараона изменчивое состояние сердца, вообще нежелание, конечно, отпустить Израиль, потому что это рабочая сила, как я уже говорил в одной из программ, да и в Библии все ясно это написано. И поэтому Моисей, он как бы говорил, любой предлог для того, чтобы идти. Но Бог сказал, отпусти народ мой. Отпусти – это значит навсегда отпусти, это не значит отпусти нам сходить. Это тогда не отпусти слово говорится, а позволь нам сходить. А отпусти – это значит отпусти. Я думаю, вот слова Бога не надо путать даже со словами Моисея, как он там общался с этим лукавым фараоном. Поэтому Моисей мог что-то и не так сформулировать. Библия формулирует все, без всяких, знаете, таких выбеливаний или вымарываний героев веры. Поэтому, да, они совершали ошибки, они неправильно поступали. А Авраам, который сказал, что она там моя сестра, хотя она была и сестрой, там дальнее родство, и женой, вот какую-то полуправду и так далее. Поэтому что говорил Моисей с фараоном, это совсем другое, чем говорил Бог. Поэтому вот, Алексей, будь внимателен, когда читаешь Слово Божие. В конечном итоге, что касается вот этих драгоценностей, прочитай внимательно. Сами египтяне после вот этой страшной десятой казни отдавали им свои сокровища, говорили, идите только, идите, уходите, вот мы даже вам отдадим. А они могли вообще не брать. Они вдогонку добегали, говорили, только уходите, нате, забирайте драгоценности. Хочу заметить, что драгоценный храм, который первый, переносной, имел много и золота, и специальных, так сказать, переплавленного и украшений. Поэтому все это давалось даже не сугубо израильтянам, а давалось, в принципе, как бы Богу. Да? И мы знаем, что самое дорогое отдавали божествам, и в том числе в Египте. Все эти божества были посрамлены. И таким образом они как бы отдавали, заберите вашему Богу, заберите все от нас, но только пусть прекратятся эти казни. Поэтому вот говорить, что их кто-то вот выманивал и обманывал, вот типа мошенников, это тоже некорректно и некрасиво. Поэтому вот со всеми этими мы вопросами разобрались. Заключение, как говорят, резюме. Алексей, дорогой, и Андрей, который будет объяснять Алексею, читайте внимательнее Слово Божие, внимательнее читайте, читайте с молитвой, читайте не для того, чтобы находить противоречия, а для того, чтобы разобраться, и обязательно Бог вам поможет разобраться. Дальше движемся. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Зинаида задает вновь этот вопрос. Уважаемая Зинаида, я вам уже рекомендовал завести тетрадочку, пронумеровать вопросы, которые вы задаете. Понимаем, что иногда не только даже у пожилых людей под старость бывает забывчивость. Я знаю, сейчас очень много молодых, так закруженные. И вот говорит, слушай, я спрашивал тебя уже это или нет? Мне вот задают такой вопрос. И если у нас есть где-то фиксация вот этих вопрос-ответ, вопрос-ответ, то можно их просматривать, периодически открыть, и у вас будет напоминание такое. Поэтому мне с радостью, я напомню еще раз, может быть, кому-то это будет, кстати, полезно. Загадочная фраза «в начале», то есть в начале всех начал, когда еще не было былинок Вселенной, вот первых пылинок Вселенной, да, вот, Бог уже всегда в себе имел Сына, как Слово. И поэтому Слово и Бог, Иисус Христос, это одно и то же, это Логос. Бог Отец в себе имел Слово, и все им Он начал творить. Поэтому в начале, имеется в виду создание всего вот этой вселенной, в которой мы живем, было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Загадочная фраза, но я навсегда на человеческом простом уровне объясняю, Зинаида. Если вы сейчас возьмете ручку и напишите на листочке бумаги Зинаида, причем вот с фамилией, именем и отчеством, вот ваши, и даже паспортными данными, я задам вам вопрос. Когда вы придете в какую-то контору и передадите эти данные, вас там зарегистрируют как личность? Да, мы так и делаем, мы заполняем анкеты. И это значит ли, что то, написанное на листочке, что это вы и есть? Вот вам и загадочка немножечко с разгадочкой. Вы скажете и да, и нет. Потому что это не Зинаида на листочек себя вот как-то, так сказать, воплотила. И это вообще невозможно, это трудно, да? Вот и всем показывать это. Ну вот, сейчас изобретение пришло какое? Фотографии мы прикладываем, данные. Поэтому слово Зинаида – это уже личность. Особенно если у нее есть какие-то аутентичные, как говорят, то есть неповторяемые с другими вот такие особенности. День рождения, фамилия, имя, отчество, иногда все это совпадает. Значит, какие-то паспортные данные. Вот эти отличительные черты покажут, что это вы, и эта информация о вас. По сути говоря, вот это вы, Зинаида, там, как вас по батюшке, вот, и фамилия, не знаю. Вот и вы, вот, которые вы писали. Вот в этом простая иллюстрация, как Бог творил. Это Он в Сыне, но вроде и не Он, потому что Бога никто видеть не может, а мы это видим. Христа видели, ощущали его руки. Ниже, вот по тексту, 14 текст этой же первой главы, Иоанн, евангелист, пишет, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца, там, да, вот мы ощущали персты наши, да, вот прикасались к нему. Какое чудо, сам Бог тайно пришел во плоти, вроде бы его видеть невозможно, а вот мы его видим. Поэтому в Библии есть много таких очень интересных, но я бы сказал, с одной стороны, противоречивых, но с другой стороны, при этом показывающих глубину Божьей реализации в мире. Поэтому вначале был Христос, который всегда был в Боге. И этот Христос, Иисус Христос, был словом, логосом, о чем пишет прям в греческом, можно посмотреть конкретно этот текст, который воплотился, и им все воплотилось в этот мир. Вот из мира духов, из мира духовного, а Бог есть дух, материальное стало посредством слова. Оно воплотило все в материю, оно воплотило все в законы материи и другие законы. И этим мы обязаны Иисусу Христу. Все им создано, и все к Нему вернется, да, и к Отцу, и к Сыну, и Духу Святому. Поэтому Троица неделимая, мы не можем ее делить, мы не можем говорить, что это три Бога, это Бог единый, Он в одном. Поэтому вот, если так кратенько, что могло означать это действие? А, это Ирина задает вопрос, спасибо, Ирина, по поводу благословения Иосифа. Я вот так для себя выписал этот вопросик, давал на основах веры хороший такой текст. Ну, в Евангелии, простите, в послании евреям мы читаем, ну, это в 11 главе, она называется «Глава веры», потому что там есть самая краткая и красивая формулировка, что такое вера вообще у человека. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И вот в этой главе показано, что Авель верою принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Енох переселен был так, что не верою переселен, так что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Без веры Богу угодить невозможно, здесь говорится. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, да, и так далее. Верою Сара получила вот этот плод, да, наследие, да, сына. Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву, в жертву Исаака, кстати, верою, не реально, а верою. Он его уже верою принес. А то, что ангел потом сдержал, я как сейчас помню, у нас была одна училка, как мы раньше так, знаете, простите, пренебрежительно немножко относились к учителям, да простят нам неуважение эти же учители. Но, тем не менее, вот у нас была одна учительница, которая говорила: «Ой, в вашей Библии там написано, прям вот и цитировал вот именно этот текст, что верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву». То есть она как-то так цитировала из какой-то литературы, что Авраам принес в жертву Исаака. Вот у вас какое, человеческие жертвы, сына своего принес в жертву. Я говорю, это может сказать только человек, который совсем Библию не читал. А как же тогда все наследие, если этого сына он принес в жертву? А кто же потом родился? И 12 колен Израилевых, и как это все... ну, знаете, показывало верх невежества, верх вот в то атеистическое, причем такое, знаете, воинственно-атеистическое время, верх невежества. Некоторые сегодня стесняются то, что они никогда не читали Библию. Друзья, наверстайте упущенное. Еще вот, слава Богу, живем сейчас в другую немножко эру, да, в другую эпоху. Пусть Бог благословит вас, потому что душа у нас бессмертная, она нуждается в хлебушке небесном. Поэтому с молитвой читайте Слово Божие, и да спасется ваша душа. Так вот, возвращаемся к вере. И верую, будучи вот уже благословляя, Исаак, 21 стих, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Я посмотрел параллельные места. В одном месте действительно сказано вот здесь жезла, а в другом месте, вот сравнивая, можно увидеть, что он совершил эту молитву с постели и поклонился на верховье этой постели, изголовье этой постели. Но я там еще до конца не разбирался с септуагинтой, с греческим, с еврейским, как там прочитывается этот стих. Кто-то говорит, что этот, ну, в септуагинте одинаково звучит это как изголовье, так и посох. Я обещаю, Ирина, что я разберусь с подлинниками, с оригиналами, вот, и до конца отвечу на этот вопрос. Но мое предположение, что здесь ничего не меняет. Здесь главное, что он благословил. Вот эти обстоятельства, что звучит как посох, так и изголовье одинаково в каком-то из языков оригинала, ничего не меняет. Вообще-то, если честно смотреть эту фразу, я ее полностью посмотрел, как она звучала, он там говорит: «Меня пас, я пасся, как бы, меня пас Бог». Да, я, вот, я был пастух, а меня пас Бог. И вот пастухам того времени особенно было свойственно, у них много было стад, иметь посох. И для них это было все. Это и спасительная палка не только для них, если они сорвались где-то подтянуться, также и овцу они могли достать. Также помните, твой жезл и твой посох, 22-й псалом, ты пастырь мой, да, мы знаем его все наизусть. И там был и жезл, это власти. Потом он появился у всех царях до сих пор, кто исследовал, так сказать, вот эту, так сказать, ну, геральдику, как говорят, да, на гербах изображено в одной руке вот символ власти, другой символ там обеспечения или чего-то еще, там в разных, у разных царей разные. Поэтому в каких-то службах, где хотят подчеркнуть власть, тоже в руку наделяют там или животному, или орлу, или непосредственно там человеку, царю. Поэтому то, что это делал и Иаков, будучи престарелым, это факт. Что он делал с постели у изголовья, вполне возможно, может быть, у этого изголовья и стоял этот же посох, потому что он упоминает все-таки, что Бог пас его. Вот именно так. Поэтому посох тогда был и при Моисее, вы знаете, это было очень близко этому народу, который был кочевой народ, который оседлый образ уже вел в Египте, но там и стал рабом из-за этого. А Бог говорит: я хочу вывести тебя. И пойдет впереди человек, который вот и с этим посохом, символом моей власти. Поэтому здесь ничего не поменялось в главных смыслах, если даже детали могут быть как-то по-разному там переведены. Поэтому эти шероховатости не меняют самой главной сути. Это мой главный ответ. Вот пока на этом этапе я разобрался. Зинаида также спрашивает о знании, о власти и о кресте. Ну, про власть мы сегодня уже много говорили, наверное, довершу по поводу власти. Власть – это силы. Это сила, которая реализует определенный порядок. Вот сила и порядок вместе – это власть. Есть определенные законы, которые выражают определенный порядок для определенного общества. И когда люди делегируют власть, то есть выбирают среди себя того, которому они сами говорят: ты можешь нас наказать, если мы будем неправильно поступать. Вот это есть главные черты власти, если очень кратко. Также и у Бога. Он творец, он наш создатель, и он создал законы определенные, и у него есть его власть над нами. Но он создал нас со способностью выбирать. И вот очень хорошо, когда мы становимся под крепкую руку Божию. Написано: вознесет нас в свое время. Смиряемся под эту крепкую руку. Мы говорим: Господи, Ты нас создал. Ты не дашь нам погибнуть. Мы Тебя любим. Мы к Тебе и под Твою руку, и под Твой покров. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Ну и 22-й, Ты пасешь меня вот этим жезлом и посохом. Они успокаивают меня. Они успокаивают, потому что кругом, может быть, другие попытки властвовать. У сатаны есть своя власть, своя воля. Есть несовершенные люди, которые обманывают нас, иногда занимая какие-то даже властные структуры. Это все не оправдывает абсолютно их. Но, с другой стороны, Бог и над ними. Поэтому, когда мы молимся, мы знаем, как иногда вдруг появляются какие-то неизлечимые болезни, преждевременные смерти. Поэтому все сердце царя в руке Господа. Этого желать нельзя, плохого, а наоборот благословлять, а говорит: Бог, а ты усмотри. Мы благословляем. Поэтому рабом призван, рабом и оставайся, а если лучшее тебе предоставится, лучшим воспользуйся. Это принцип Христов. Это принцип его учения. Он не был революционером, уж тем более кровавым революционером. Он свою кровь пролил для того, чтобы нам не проливать нашей крови за наши грехи. Поэтому это принципы Библии. Спасибо. Ну, Зинаида, вдогонку о знании. Знания – это накопленные человечеством, они могут быть также у Бога, они также могут быть и у дьявола, который наверняка намного больше знает, чем все наши ученые вместе взятые. На знании нельзя делать акцент, потому что есть сердце, которое любит. Есть сердце, которое направлено к Богу. А знаний, знаете, у детей мало знаний. У них есть сердечко детское, и Христос поставил дитя не для того, чтобы, а для того, чтобы упразднить знания. Для того, чтобы показать, что иногда мудрецы с этими знаниями, наоборот, закапываются. Оно их уводит с верного пути. И они как-то для себя это все оправдывают. Что оно бывает лукаво, это знание. Как ты его повернешь? Поэтому в первую очередь сердце. Ну да, есть, конечно, и вопрос знаний. Вот я-то немножко там, допустим, почитал Библию, ну, хотя читаю уже на протяжении десятков лет и много раз изучаю, ну так скромно. Вот. И что-то наверняка знаю. Если мое знание вам помогло, смотрите, взирайте с сердцем, преданным Богу, молитесь, и Бог вам откроет значительно больше. Поэтому мы делимся этими знаниями, потому что все-таки эти знания помогают нам и в спасении, и в ответе на простые, может быть, бытовые ситуации, какие-то вопросы своей души, своих запросов и так далее. Ну а что касается креста, крест – это орудие казни и это знамение победы. Для нас крест стал орудием казни и знамением Христовой победы с определенного времени. Хотя в те времена римские это было просто орудие казни. На нем Рим жестоко и наглядно, как мы бы сейчас сказали, публично вот, презентовал вот эти смерти, это, может быть, современное слово, да, вот, показывал наглядно, что кто пойдет против Рима, тот будет вот так жестоко наказан. Таким образом они утверждали свои законы. Да, законы были суровые, но если человек подчинялся законам, они были и справедливые. Ну, со Христом понятная история, тут всячески пытался Пилат по законам идти, но не всегда это, как у всей власти, это получается. Вот. Но хочу сказать, что мы наследники Рима. Я имею в виду мы, все человечество. Сейчас идет как бы некий третий Рим. Да? Почему? Потому что законы устройства государства, законы в том числе создания законодательной власти, поддержание этой власти, судебные многие вещи, например, присяжные, свидетели, адвокат, прокурор, это все наследие Рима, это появилось при Риме. Это еще и греческое отчасти наследие, там, да, философия у нас есть, но вот есть римское наследие. Вот в данном случае мы можем сколько угодно говорить про Рим, какой он был там жестокий, у них свои нравы были, как говорят сейчас, но тем не менее какие-то вещи, они до сих пор сохранены и одобрены всем человечеством. Потому что, например, на суде иметь не только обвинителя, но и защитника, свидетеля, и это значит быстрее установить истину. Вот этот метод, он возник вот реально от Рима. А до этого как был? Соломон, к царю приведут, а он, может, что-то не знает. Вот появились новые обстоятельства, надо уже по-новому рассуждать. Вот раньше это решал иногда один человек. В царские времена вот такие, где царствовали такие вот, ну, можно сказать, правители. И там могло быть и несовершенно, и без выявления каких-то обстоятельств. Поэтому, ну, это вот что касается в том числе о Риме и о кресте. На кресте, на этом орудии казни был распят Христос за наши грехи. И тут я отвечаю на вопрос также Михаила, а почему так жестоко? Ну, вы знаете, наверное, потому чтобы это было показательно. Во-первых, Пилат хотел его освободить и побить его, и как бы битием Христа заменить крест. Уловите. То, что они его говорили «распни», он говорит «давайте я его побью». И вот они, увидев его изуродованного, вот там бичами страшными римскими, там вплетали железо и такие режущие какие-то кромки, да, вот иногда камни такие острые, вот в эти плетки на концы, они рассекали плоть человеческую. Он подумал так, что когда он вот такую казнь ему через полк его пропустили, там вся спина, мы видим иногда с лица Христа, вот на картинах и все, а если бы спину посмотреть, вот страсти Господни, там вот Господни, по-моему, Мел Гибсон, да, поставил этот фильм, там некоторые не могли сидеть в зале даже, знаю, что настолько вот это было правдоподобно, там артист, который вот ему накладывали такую специальную там накладку, и где-то она там немножко не дошла, и этот попал. Он говорит, он там пропустил сколько, неделю или две, там только один раз стегануло его вот этим настоящим бичом. Поэтому это ужасно было. Да, ужасно, но вот эта святая кровь, она омыла весь грех всего мира. А Пилат промахнулся. Оказывается, они были настолько ожесточены, что вот этого побитого Христа, они говорят, все равно распни. То есть они не удовлетворились тем, что они увидели, люди отворачивались, как он был изуродован. Паче всякого грешника, Исаия пророк пишет в 53 главе. Паче всякого человека изуродован был. Все виды ударов уже там палками били, и терновый венец забивали этой палкой, по сути, колючки вот эти по голове, и избивали, по щекам били, и кровоподтеки, ссадины. Все виды, говорят, медицина, кто-то исследователь, христианин, говорит, все виды медицинских, вот эти судмедэксперты бывают, да, экспертиза судебная, медицинская, все виды ран были у Христа, все виды ран. Поэтому, Михаил, это, конечно же, Бог допустил для того, чтобы показать, как мы своими грехами раним Христа, показать, что Он все это на себе понес. И он победил, и его кровь, и этой кровью он омыл весь мир. Поэтому, безусловно, с одной стороны, жестокость, может быть, где-то неоправданная, а с другой стороны, вот пословица «Христос терпел и нам велел», и шел с этим крестом. Поэтому, да, Иов, да, Христос, да, Павел, да, другие герои веры, это все нам для того, чтобы мы немножечко собрались с духом, потому что все мы попадаем в трудные обстоятельства, когда нам тяжело. И здесь и себя хочется пожалеть и так далее. Поэтому, наверное, это самый яркий образ того, что Бог сверхсилы не дает, но даст утешение, поддержку. И Он взял на себя все удары за наши ошибки. Хорошо, спасибо. Движемся дальше. Ну, у нас уже тут есть, опять же, вопросики, а времени у нас остается немного. Поэтому спасибо еще раз Наталье за то, что вы пересылаете их. Ну, если на какие-то не успею, друзья, не обессудьте. Вот набираются так вопросы, ну, уже такой стиль к следующему эфиру. Ира, здравствуйте, поясните, пожалуйста, в молитве сказано «и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Если мы искуплены, очищены кровью Христа от всякого греха, то какие у нас долги? И значит ли это, что не все долги нам прощаются? Спасибо, благословенного дня. Да, Ирина, я хочу сказать, что те грехи, которые мы сами себе оставляем, вот прямо своей рукой держим, знаете, как обезьянку ловит, она в кокос туда просунет руку, схватит полной пригоршней, а кокос-то прибит к земле. И она уже убежать не может, потому что кулачок-то сжала, жадный кулачок, что-то вкусненькое, и саму себя поймала. Вот точно так же и мы иногда сжали какой-то грех, и если мы его не отдаем Господу, то он с нами остается. Поэтому прости нам, в одном месте написано «грехи наши», вот по поводу параллельных мест, да, у Матфея. В одном у Матфея долги, а у Луки грехи наши. Поэтому и долги, и грехи мало чем отличаются. Мы должны всегда Богу, да. И поэтому чаще всего то, что мы можем отдать, это значит и исповедать грех. Мы это должны сделать. Извлечь и поведать. Прости меня, Господи. Осмыслить себя, свой неправильный поступок. Сказать, исповедать. И иначе делать. Иначе действием другим, правильным действием, заменить то греховное действие. Вот, поэтому молитва Христа не случайно нам оставлена всем, потому что, да, в Иисусе Христе мы уже потенциал имеем прощения, но к этому потенциалу нужно обратиться, когда они вот реальные грехи в нашей жизни. Михаил, чистилище, откуда это понятие? Это заимствовано из язычества. Ну, Михаил, можно разобраться, конечно, исторически, откуда оно появилось, но на самом деле это, наверное, некая попытка, я сейчас духовно, в первую очередь, ну, как-то быть милосерднее, чем самый милосердный Бог. То есть, типа, вот Бог-то не до конца милосердный, а вот мы-то, конечно, больше Бога, мы-то милосерднее. Вот хорошо было бы вот так Богу устроить. Это как бы навязанное Богу некий такой фантастический образ, который придуман и абсолютно не подтверждается никакими местами Священного Писания. Со всеми людьми, с кем я разговаривал на эту тему, там вот просматривалась вот эта главная мысль. Еще один вопрос, а я говорю вам, тоже Михаил, может быть, другой, может быть, это. «Отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». А, это вот по поводу как раз исхода. В этом месте Бог говорит про служение, а уже в следующей главе Моисей повторяет про служение в пустыне. Ну да, вполне возможно, здесь «отпусти сына моего», ну, то есть в данном случае Бог говорит фараону про Моисея. Ну, здесь пока про народ не идет речь, потому что пока еще фараон никого не собирается никуда отпускать. Поэтому внимательно читайте, кому слова и для чего направлены. Здесь нельзя добавлять ничего и убавлять, особенно в наших смыслах. Но спасибо за хорошую иллюстрацию. Игорь Тамбов. Спасибо, Игорь. Добрый день и наступающий вечер. Рад слышать тебя, пастор Андрей, в добром духовном здравии. Спасибо, я также за всех молюсь, за вас я сегодня тоже помолился, потому что Бог знает всех вас имена. Вот. Ну и вот то, что я уже говорил, у Сергия тоже большая благодарность. Видите, сегодня успели на все вопросы ответить. Друзья, если я чей-то вопрос упустил, я тоже человек, простите меня, Христа ради, но тогда еще раз просто мне напомните. Мне надо копиться на нашем таком вспомогательном чате вопросы, и там начинают люди и какую-то дискуссию вести, и мне иногда бывает трудно под программу все это перелистать, перелопатить и собрать сугубо вопросы. Поэтому еще раз большая просто просьба ко всем чатовцам, обращайте внимание, они с иконками похожими, ну, там, значит, значочек Библии, такая в виде сердечка желтенькая, на одной написано «вопросы для эфира», а на другой написано, ну, вот, просто общение, можете общаться, желать доброго утра и спокойной ночи, и хорошие пересылать ролики и все остальное. Поэтому, пожалуйста, друзья, если у вас остались вопросы, плюс 7-926-211-5697, это мой такой и мобильный номер, и в WhatsApp номер. Если вы хотите стать участником на неделе обсуждений и туда уже пересылать вопросы перед эфиром, пожалуйста, вы можете этим запросто воспользоваться. Ну и t495.ru или Тушинская Евангельская Церковь в Ютубе. Пожалуйста, набирайте в поисковых ваших системах Google, там Яндекс или каких-то других, и всегда найдете наши проповеди. Ну и в том числе мое с Божьей помощью служение. Да благословит нас всех Господь. Вот так быстро пролетело наше с вами сегодня эфирное время, как по привычке я говорю. Молитесь, поддерживайте друг друга, общайтесь. Если возникает вопрос, не бойтесь вопросов, задавайте, вместе будем с Божьей помощью разбираться. Да благословит еще раз вас всех Бог, с миром Божьим. До следующей пятницы, надеюсь.